и начал махать, делая знаки, призывая на помощь. Одна из лодок отделилась от прочих и, пересекая Неву, стала приближаться к ассамблейному домику. Лодки сопровождали царский буер. Всю ночь работал Петр без отдыха, спасая людей от воды и огня. Как простой пожарный лазил на горящие здания, огнем опалило ему волосы, едва не задавило рухнувшей балкою. Помогая вытаскивать убогие пожитки бедняков из подвальных жилищ, стоял по пояс в воде и продрог до костей. Страдал со всеми, ободрял всех. Всюду, где являлся царь, работа кипела так дружно, что ей уступали вода и огонь. Царевич был с отцом в одной лодке, но всякий раз, как пытался чем-либо помочь, Петр отклонял эту помощь, как будто с брезгливостью. Когда потушили пожар и вода начала убывать, царь вспомнил, что пора домой к жене, которая всю ночь провела в смертельной тревоге за мужа. На возвратном пути захотелось ему подъехать к летнему саду, взглянуть, какие опустошения сделала вода. Галерея над Невой была полуразрушена, но Венера цела. Подножие статуи под водою, так что, казалось, богиня стоит на воде. И пеннорожденная выходит из волн, но не синих и ласковых, как некогда, а грозных, темных, тяжких, точно железных, стиксовых волн. У самых ног на мраморе что-то чернело. Петр посмотрел в подзорную трубу и увидел, что это человек. По указу царя солдат днем и ночью стоял на часах у драгоценной статуи. Настигнутый водой, он, не смея бежать, влез на подножие Венеры, прижался к ногам ее, обнял их. И так просидел, должно быть, всю ночь, окоченелый от холода, полумертвый от усталости. Царь спешил к нему на помощь. Стоя у руля, правил буер наперерез волнам и ветру. Вдруг налетел огромный вал, хлестнул через борт, обдал брызгами и накренил судно так, что казалось, оно опрокинется. Но Петр был опытный кормчий. Упираясь ногами в корму, налегая всею тяжестью тела на руль, побеждал он ярость волн и правил твердую рукою прямо к цели. Царевич взглянул на отца и вдруг почему-то вспомнил то, что слышал однажды в беседе на подпитках от своего учителя Вяземского. «Федос, бывало, с певчими при батюшке твоем поют. Где хочет Бог, там чин естества побеждается» и тому подобные стихи. «И то, где поют, льстя отцу твоему, любо ему, что его с Богом равняют, а того не рассудят, что не только от Бога, но и от бесов чин естества побеждается, бывают и чуда бесовские». В простой шкиперской куртке, в кожаных высоких сапогах, с развивающимися волосами, шляпу только что сорвало ветром, исполинский кормчий глядел на потопленный город, и ни смущения, ни страха, ни жалости не было в лице его, спокойным, твердым, точно из камня изваянным. Как будто в самом деле в этом человеке было что-то нечеловеческое, над людьми и стихиями властное, сильное, как рок. Люди смирятся, ветры утихнут, волны отхлынут, и город будет там, где он велел быть городу. Ибо чин естества побеждается, где хочет. Кто хочет? Не смея кончить, спросил себя царевич. Бог или бес? Несколько дней спустя, когда обычный вид Петербурга уже почти скрыл следы наводнения, Петр писал в шутливом послании к одному из птенцов своих. На прошлой неделе ветром Вест-Зюит-Вестом такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху пола 21 дюйм, а по огороду и по другой стороне улицы свободно ездили в лодках. И дело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа сидели не только мужики, но и бабы. Вода, хотя и дело велика была, а беды большой не сделала. Письмо было помечено. Из Парадиза. Глава вторая. Петр заболел. Простудился во время наводнения, когда, вытаскивая из подвалов имущество бедных, стоял по пояс в воде. Сперва не обращал внимания на болезнь, перемогался на ногах. Но 15 ноября слег. И лейб-медик Блюментрост объявил, что жизнь царя в опасности. В эти дни судьба Алексея решалась. В самый день похорон кронпринцессы, 28 октября, возвратясь из Петропавловского собора в дом сына для поминальной трапезы, Петр отдал ему письмо «Объявление сыну моему», в котором требовал его немедленного исправления под угрозой жестокого гнева и лишения наследства. «Не знаю, что делать», — говорил царевич приближенным. «Нищету ли принять, да с нищими скрыться до времени, отойти ли куда в монастырь, да быть с дьячками, или отъехать в такое царство, где приходящих принимают и никому не выдают?» «Иди в монахи», — убеждал адмиралтейц-советник Александр Кикин, давний сообщник и поверенный Алексея. «Клобук не прибит к голове гвоздем, можно его и снять. Тебе покой будет, как ты от всего отстанешь». «Я тебя у отца с плахи снял», — говорил князь Василий Долгорукий. «Теперь ты радуйся. Дело тебе ни до чего не будет. Давай писем отрицательных хоть 1000. Еще когда что будет, старая пословица, улита едет. Когда-то будет. Это не запись с неустойкою». «Хорошо, что ты наследство не хочешь», — утешал князь Юрий Трубецкой. «Рассуди, через золото слезы не текут ли?» С Кикиным у царевича были многие разговоры о бегстве в чужие края, чтоб остаться там где-нибудь, и ни для чего иного, только бы прожить, отдалясь от всего в покое. «Коли случай будет, — советовал Кикин, — поезжай в Вену, к цесарю. Там не выдадут. Цесарь сказал, что примет тебя как сына. А не то к папе, либо ко двору французскому. Там и королей под своей протекцией держит. А тебя бы им было невеликое дело». Царевич слушал советы, но ни на что не решался и жил изо дня в день до воли Божьей. Вдруг все изменилось. Смерть Петра грозила переворотом в судьбах не только России, но и всего мира. Тот, кто вчера хотел скрыться с нищими, мог завтра вступить на престол. Внезапные друзья окружили царевича, сходили, шептались, шушукались. «Ждем, подождем, а что-то будет. Вынется, сбудется, а сбудется, не минуется. Доведется и нам свою песенку спеть. И мыши на погост кота волокут». В ночь с 1 на 2 декабря царь почувствовал себя так дурно, что велел позвать духовника, архимандрита Федоса. Исповедался и приобщился. Екатерина и Меншиков не выходили из комнаты больного. Резиденты иностранных дворов, русские министры и сенаторы ночевали в покоях Зимнего дворца. Когда поутру приехал царевич узнать о здоровье государя, тот не принял его. Но по внезапному безмолвию расступившейся толпы, по раболепным поклонам, по ищущим взорам, по бледным лицам, особенно мачехи и светлейшего, Алексей понял, как близко то, что всегда казалось ему далеким, почти невозможным. Сердце у него упало, дух захватило, он сам не знал от чего, от радости или ужаса. В тот же день вечером посетил Кикина и долго беседовал с ним наедине. Кикин жил на конце города, прямо против Охтинских слобод, недалеко от Смольного двора. Оттуда поехал домой. Сани быстро неслись по пустынному бору и столь же пустынным широким улицам, похожим на лесные просеки, с едва заметным рядом темных бревенчатых изб, занесенных снежными сугробами. Луны не было видно, но воздух пропитан был яркими лунными искрами, иглами. Снег не падал сверху, а снизу клубился, по ветру столбами курился, как дым. И светлая лунная вьюга играла, точно пенилась в голубовато-мутном небе, как вино в чаше. Он вдыхал морозный воздух с наслаждением. Ему было весело, словно в душе его тоже играла светлая вьюга, буйная, пьяная и опьяняющая. И как за вьюгой луна, так за его весельем была мысль, которой он сам еще не видел, боялся увидеть, но чувствовал, что это ему от нее так пьяно, страшно и весело. В заиндевелых окнах изб, под нависшими скровель сосульками, как пьяные глаза под седыми бровями, тускло рдели огоньки в голубоватой лунной мгле. «Может быть, — подумал он, глядя на них, — там теперь пьют за меня, за надежду российскую». И ему стало еще веселее. Вернувшись домой, сел у камелька с тлеющими углями и велел камердинеру Афанасичу приготовить жжёнку. В комнате было темно, свечей не приносили. Алексей любил сумерничать. В розовом отсвете углей забилось вдруг синее сердце спиртового пламени. Лунная вьюга заглядывала в окна голубыми глазами сквозь прозрачные цветы мороза, и казалось, что там, за ними, тоже бьется живое огромное синее пьяное пламя. Алексей рассказывал Афанасьичу свою беседу с Кикиным. То был план целого заговора на случай, если бы пришлось бежать, и по смерти отца, который он чаял быть вскоре, у царя де болезнь эпилепсия, а такие люди недолго живут, вернуться в Россию с чужих краев.